Сегодня мы хотим немножко поговорить про грех первого человека. Интересная вещь, что Тора, мы уже обращали на это внимание, в Торе никогда не скрываются никакие грехи самых больших людей. Даже по отношению к самым большим, к самым людям, к самым большим праведникам, Моше Рабейну, Аарон, Тора относится с большой критикой. У каждого, если был какой-то недостаток, Тора нам рассказывает об этом. Это, я думаю, из самых больших, в принципе, доказательств правды того, что мы, что у нас, мы держим в своих руках. Если мы сравним нашу Тору с Леавдель и другими всякими Новые Заветы, либо Коран, ни одним словом не упоминается какая-то критика по отношению ко всем их святым. И также, точно так же, да, если мы возьмем всякие течения, Ленин, Сталин и в других государствах, когда было какое-то течение сильное, сильным лидером, ни в каком этом течении, даже не полуслова, Хасфа Шалам, да, никаких намеков не было, что у него какие-то были проблемы. Когда мы хотим говорить про грехи тех людей, больших людей, которые упоминаются в истории, вообще, когда мы хотим говорить про какие-то отрицательные либо положительные вещи, которые упомянуты в каких-либо книгах, либо кто-либо нам рассказывает о каком-то человеке, который сделал либо положительное, либо отрицательное действие. Как мы можем судить об этом человеке, об этом действии? Я думаю, что у нас должно быть два критерия. Прежде всего, мы должны знать, о каком человеке идет речь. Второе, мы должны знать, в какой среде этот человек находится. Я приведу пример. Нам говорят о человеке, который сегодня убил много людей. Да? Ну что мы скажем, сколько людей он убил?
Много.
Сколько? Я бы спросил такой вопрос. О ком идет речь? Если речь идет о Сталине, то 10 это немного. Наверное, он, по крайней мере, 1000 убил сегодня, да? А если идет речь о человеке, который в жизни не обидел даже муху, допустим, Рыбури. Скажем, сегодня он убил много людей. Что мы себе представим? Рыбури выходит с автоматом и убивает людей. Может быть, он случайно, да, никого, кого-то обидел, да, может быть, даже, не знаю, обидел, даже не обидел, кто-то, может быть, подумал, что он обидел. Это значит, этот человек убил много людей сегодня. То есть, когда мы говорим о поступках людей, мы не можем судить, не связывая этих поступков, не связывая с самим человеком. Всегда мы должны знать, о ком идет речь, чтобы понять, о каком поступке действительно, что это за поступок. Вторая, то, что мы сказали, надо знать, в какой среде этот человек находится. Если нам скажут о каком-то человеке, который не умеет играть на фортепиано, совершенно не умеет играть на фортепиано, что мы скажем? Что он не умеет на клавиши нажимать? Мы спросим, где он учится, что он делает? Если он учится в ПТУ, так, ну, понятно, он даже не знает, что такое фортепиано. А если это человек, который учится в Гнесинском консерватории? И он как раз учится играть на фортепиано. Знаете, что значит, он не умеет играть на фортепиано? Значит, что так как он играет на фортепиано по отношению к Гнесинскому консерваторию, очень плохо. Это не значит, да, если бы я так умел играть, я бы уже давно на всех свадьбах играл и много денег зарабатывал. То есть каждую вещь мы должны знать, о ком идет речь, И по отношению, в какой среде этот человек находится, по отношению к какой среде мы говорим. Я приведу пример. Рассказывается в Сефер Йошуа о человеке, который был Ахан. Когда евреи пошли завоевывать город, называющийся Ай, евреи на себя приняли, сказали евреи, если мы победим, все имущество, которое находится в этом городе, мы до него не дотронемся, все будет посвящено Мишкану. Говорит, и евреи потерпели поражение. Йошуа спросил Всевышнего, что произошло, почему евреи потерпели поражение. Говорит Всевышний так. Хата Исраэль, вегам авроет брити, ашер цивити утам. Вегам лакху мин ахерем, вегам ганву, вегам кихашу, вегам саму бихлеем. Согрешил Израиль. Нарушили мой завет, который я с ними поставил, заключил. Вегам взяли то, что они не будут брать. И крали, и врали. И положили все это еще себе в сторону. Какую мы можем представить себе картину? Тут не говорится о каком-то одном человеке. Весь Израиль. Что произошло? Был человек, которого звали Ахан. Он втихаря взял некоторые вещи себе, положил себе в шатер. Как и уже Всевышний говорит, Хата Исраэль, весь Израиль согрешил. Почему? На таком уровне евреи, которые шли 40 лет по пустыне, они видели каждый день Всевышнего. Всевышний им давал ман, падал им. Они прошли Иордан, и Иордан перед ними расступился. Зашли в Эрец Исраэль, победили, да, стали побеждать таких огромных, самых сильных царей. И даже если в целом народе может быть даже один человек, который может такой поступок сделать, это уже отрицательное качество во всем народе. Если бы весь народ на высоком уровне был, возможно было бы, чтобы даже один человек был, который мог бы такой грех сделать. Так, выходит, что когда мы говорим, когда мы видим пророка, когда мы видим в Торе какие-то утверждения, отрицательные качества, которые говорятся по отношению к большим праведникам, мы должны знать, что все мы должны понимать в пропорции. О каком праведнике говорится? Либо это говорится о Давиде Мелех, который нам рассказывает Гемара в Масехет Брахот, он, как его весь день был, да? И что даже всю ночь он не заснул больше, чем на полчаса. Он постоянно вначале он говорил, воспевал Всевышнего. Во второй половине дня ночи он учил Тору. Такие люди, когда о них говорится, что они сделали грех, мы должны понимать, что этот грех не так, как мы понимаем на нашем уровне, а этот грех относительно к их уровням. Говорят мудрецы, что первый человек, Адам Аришон, он был, какой у него рост был, знаете? Он был ми адама, а до шамай, до небес. Сколько это метров? Километров.
Тропосфера это 8 километров.
Где небеса находятся?
А где?
Говорит Вилинский Гаон, что такое небеса? Что такое небеса? Шамай. Что такое шамай? Шамай от слова шам. Там. Нет, это Раши говорит. Вилинский Гаон спорит. Вилинский говорит, шам в множественном числе. Тамы. Что имеется в виду тамы? Каждая вещь, имя любой вещи, оно обозначает ее сущность. Когда мы говорим по отношению к чему-то шамаем, еще во множественном числе, имеется в виду, что никогда это нельзя достигнуть. Да? Это всегда останется там. Шам. Это шамаем. Так какой же рост был у первого человека? Мудрецы, когда они говорят даже те вещи, которые нам кажутся, что они относятся к материальному миру, никогда в действительности, может быть, это относится и к материальному миру, но всегда мудрецы, прежде всего, они говорят про духовные миры. Объясняет Рабби Хаим Воложин в книге «Нефеш ха-Хаим», что когда мудрецы говорят, что первый человек, у него был рост от земли до небес, имеется в виду духовный рост. И у меня есть доказательства этому. Если имеется в виду физический рост, как его могли втиснуть в Марата Махтара. Вы видели, да, это сегодня? Имеется в виду духовный рост. То есть его духовный рост был на таком уровне, который мы не можем никогда достичь. Будем приближаться, как небеса, да? Приближаться, приближаться, и всегда это будет от нас отдаляться. Поэтому, когда по отношению к Адаму Ришон говорят мудрецы, что говорит Тора, что он совершил какой-то грех, то мы должны понимать, что имеется в виду грех по отношению к Адаму Ришон. Тому человеку, который находится на таком духовном уровне, который мы не можем достичь. Так или иначе.
А вот почему говорят, что Моше Рабейну доходил до пят? Почему? Что он действительно такого роста?
Я не знаю, может быть, либо он действительно такого роста был, либо может быть в Уга какая-то, ведь он был еще с тех времен. То есть с какой-то точки зрения до потопа. То может быть и мудрецы имеют в виду, что с какой-то точки зрения, с какого-то аспекта у него была действительно душа человека, который находился действительно на высоком уровне. Да может быть, надо действительно выяснить, вы хорошо заметили. Но так или иначе, поскольку Тора нам рассказывает о каких-то грехах, то Тора хочет, чтобы мы на своем уровне, да, что-то выучили из этого. Поэтому, несмотря на то, что самого греха мы не сможем понять, но мы должны это изучать, чтобы понять что-то по отношению к нам. Давайте прочитаем, что сказано по отношению к греху первого человека. Всевышний дал первому человеку возможность пользоваться, кушать от всех плодов всех деревьев. Говорит, одно дерево было, которое плод которого было запрещено есть. Христиане, они почему-то думают, что это яблоко, но в Гемаре не упоминается, есть пять мнений, не упоминается такое мнение яблоко. Где? Где? В каком хумаше?
Это когда завод там есть, я знаю.
В Гемаре не упоминается такое мнение.
Это как
ему понюхал
одежды.
Это яблоко. Да, там написано
яблоко,
но интересно мне посмотреть. Спасибо, что вы говорите. Так или иначе, в Гемаре самый наш источник, которого мы больше всего полагаемся, это Гемара. В Гемаре не упоминается такого мнения. Масахат Санедрин. Одно дерево было, которое не было дано возможность из него, его плод есть. Почему? Всевышний хочет нам дать самое лучшее. Какое бы лучшее Всевышний нам не дал, всегда у него будет какой-то недостаток, если это будет подарок. Человек, который сам не заработал, которому дают подарок, он чувствует стыд перед тем, кто ему дает подарок. Это не мое, я это не заработал. Поэтому Всевышний создал человека и дал ему заповеди, чтобы он смог заработать свою награду. И это было это дерево, с которого нельзя было есть. И кроме того, Всевышний создал силы, которые бы дотолкали человека съесть. Одна из этих сил – это был змей. Говорит Тора так. Змей же был хитрее всех зверей полевых, которых создал Бог Всесильный, и сказал он жене, хотя и не сказал Всевышний, может быть, лучше перевести, не сказал ли Всевышний, не ешьте ни от какого дерева этого сада? Что нам тут хотел Нахаш сказать? Почему он говорит это предложение? Говорит Гаон Мивильна, что у Ецер Ара есть, он работает на двух фронтах. Первое утверждение, посмотри, сколько есть мицвот, как это тяжело, все тебе запрещено, ты не сможешь. Ты не сможешь с ним бороться, очень тяжело. Это то, что пришел Нахаш и говорит, не сказал ли Всевышний, ничего нельзя вам есть. Но женщина была, Хава была умнее. На это что она сказала? И сказала Хава, змею, из плодов деревьев этого сада можем есть. Мы должны смотреть, сколько нам вещей можно, сколько нам разрешено. И даже то, что запрещено. Допустим, был такой Рав Яковсон, он рассказывал, что когда он был маленьким-маленьким ребенком, он видел Раби Шлома Залман Ойербах, что он идет окружен людьми, и он тоже втесался вместе с другими людьми. Ему хотелось что-то спросить, но у него не было никакого вопроса. Вдруг он говорит, а почему сказано, что Всевышний захотел дать хорошее евреям, и поэтому он дал им много мицвот. Много мицвот — это плохо, можно грех сделать, это опасно, да, мы боимся. Зачем это, почему он хотел Всевышний хорошее сделать евреям? Что Раби Шлома Залман Ойербах ему сказал? Он ему сказал так, скажи мне, пожалуйста, когда ты завязываешь ботинки, ты завязываешь две ботинки сразу, либо один ботинок, а потом другой. Говорит, один, а потом другой. А знаешь ли какого-то способного человека, который сразу два ботинка завязывает? Говорит, нет. Когда ты одеваешь один, а потом другой, либо ты сразу в два впрыгиваешь? Один, потом другой. Говорит Раби Шлома Залман Ойербах, так. Так задумайся, какой Всевышний нам сделал хес? У других народов они одевают ботинки, никакие мицвы, ничего у них нету. А мы в жизни сказал, так или иначе, что я же вначале один ботинок, потом другой. Так я тебе скажу, какой ботинок вначале, какой потом, какой ты вязаешь вначале, какой потом. У тебя мицва. Сколько уже в день есть у тебя мицва просто из-за того, что ты одел ботинки. А одеть пальто правую руку, левую, как мыться, вначале голову намыть. То есть мы смотрим все мицвот, суббота, так или иначе.
Мыться тоже мицва?
Да, вначале голову, есть только тоже порядок.
Это мицва?
Верно.
Мыться тоже мицва, как сказано, Елель сказал, что...
Да, да,
человек в подобии Всевышнего был создан.
Вопрос заключался в том, что так как много мицвот можно ошибиться, например, здесь сначала налево, потом направо.
Да, может быть, можно ошибиться вправо. С другой стороны, Всевышний сказано «Лоба абитруния» в Бриута. Если человек ошибся, так Всевышний, да, он не злобеянно что-то сделал. Но с другой стороны, на каждом шагу у нас есть только мицвот, это действительно
Всевышний.
Можно, да. Всевышний нам, с нами столько сделал хорошего. Продолжает Тура и рассказывает. И сказал змей жене, никак не умрете. Да, жена ему сказала, что только одно дерево есть, которое, если мы с него, его будем есть, его плоды съедим, то люди то человек умрет. Говорит змей, ломоте мутун, не умрете, потому что Всевышний просто знает, что если вы съедите, то у вас откроются глаза. Говорит Вильнинский Гаон, что это второе утверждение Ецарара. Ецарара говорит, это не страшно, это аллегория, то, что сказано. Умрете, это не имеется в виду прям смерть, это духовное что-то и так далее. Это второе утверждение Ецарара. После того, и тем самым рассказывается, что увидела женщина, и увидела жена, что дерево это хорошо для еды, и что у слада оно для глаз, и вождено это дерево для развития ума, и взяла плодов его и ела. Интересно, порядок, который Тора нам рассказывает. Вначале женщина увидела, что он хороший, о том, что он привлекательный, и постепенно она пришла и съела. Есть пасук в Мишле, который говорит так. Ватере овер башук эцельпина, ветерах бейта ицад. Говорится про человека, который приближается к Ецерара. Проходит на рынке рядом с углом. И через ее дом, дом Ецерара, будет проходить, будет находиться идти. Говорит Вильнинский Гаон так, что Ецерара никогда сразу не приходит. Вначале овер. Он дает какую-то, мелькает мысль какая-то и уходит. После этого уже начинает человек это связывать. Да, вначале нет, он не связывает, овер, вначале проходит. Башук. Башук на рынке, да, где-то далеко. Потом человек начинает связывать это с собой. Проходит, как говорится, эцельпина. Проходит рядом с углом. Да? Как-то касается. После этого уже все. Он уже это в дырах бейтайцад, он в самом доме. Так же и тут. Вначале мысль какая-то, потом она задумалась, потом съела. Что произошло после этого? Говорит Тора. В типаках на инешне раскрылись глаза из двух, и они увидели, что они голые. И из-за этого они должны были себе сшить одежду. Что произошло? До этого они не видели, что они голые. Что они увидели? Я слышал объяснение мораля на это, которое я искал в книгах мораля, не нашел такого объяснения. Так или иначе, можно сказано «Элу вэлу диврэлу ким хаим», можно его упомянуть. Для этого я хочу прежде всего задуматься вместе с вами, что такое «я». Мы часто употребляем слово «я». Да? Что такое «я»? Кто это такой? «Я» — это моя рука. Да? Но это не я. Почему? Потому что я говорю «моя рука». Значит, «я» — это что-то другое. Может быть, это мое сердце? Мы тоже говорим «моё». Моя голова, мой мозг. Мы говорим «моё». Что такое «я»? Как многие все говорят, может быть, весь этот комплекс, все чувства, все сознание, может быть, это называется «я». Тогда давайте предложим человеку. Что человек скажет на такое предложение? Мы предложим ему, чтобы его убили, но вместо этого поставят другого человека с тем же комплектом мыслей и чувств. Дадим ему его жену, его машину, его дом, его детей. Что он скажет? Как здорово? Да, вы еще и убили, еще. А Рацахта Гамьярашта, и убили еще, хотите дать ему дом и жену, и все мое дать? Так что такое я? Говорит, я принес эту книжку. Есть такой доктор Раймонд Моди. Доктор Раймонд Моди, если вы слышали, он сделал интересное исследование, мехкар, по отношению к тем людям, у которых произошла мавит клиник, смерть клиническая смерть. И он описывает этих людей так. То есть он описывает одно, и он взял несколько сотен таких, все это сопоставил и написал свою книжку, что люди видят после своей смерти. Да, это очень удивительные вещи. Он пишет, что каждый раз, когда он говорил об этой теме, если, по крайней мере, в аудитории присутствовали 30 учеников, студентов, то кто-то к нему приходил, либо про себя рассказывал, либо про своих родственников, что такое происходило. У нас тут участвовал один, его зовут Рувен. Он мне рассказал, что он тоже, у него была клиническая смерть. И он видел, да, на шкафу, что лежит, потом проверил, действительно это так было. Так он интересную вещь говорит. То он говорит так, большинство людей, они сознают себя как тело. И потом он рассказывает, что для многих людей, которые прошли клиническую смерть, Для многих этих людей было большое удивление видеть свое тело, смотреть на свое тело. Они не могли понять, что это такое, где я? Что, как это я лежу? Да, вот тут он как раз, сейчас у нас нет времени об этом это зачитать. Тут у него много этих свидетельств теории. Что такое я? И основатель Монтреальского института по исследованию психологии мозга был такой профессор Сенефельд, в 30-х годах он был. Так он делал разные испытания на мозгу человека. Как-то он сделал такое испытание, он пробовал дотрагиваться до разных точек в мозгу, которые были ответственны за определенные части тела. Он их раздражал, и тем самым человек поднимал руку, да, ногу и другие члены тела, части тела. Если раздражают часть мозга, и мозг, то есть, то выходит, что мозг дает приказание этим органам подняться. Так, и когда мы спрашиваем человека, почему ты поднял руку, он должен какие-то объяснять, да, то есть ему сделали что-то, что привело, что мозг решил сделать так, чтобы мозг дал приказание поднять руку. Так он должен чувствовать, что он поднял руку. Так когда людей этих спрашивали, почему ты поднял часть органа, что говорил человек? Я не поднял. Господин профессор, а то ты мне поднял. Мы видим, что есть что-то, это не мозг, не, и что-то выше. И так говорит Зоар. Зоар говорит, есть пасук в Иов. Ор убасар колбешен. Кожу и мясо ты на меня надел. Говорит Зоар, из этого мы видим, что сам человек это не тело, это душа. Тело это только одежда. Человек, когда он голый, он стесняет. Что такое одежда? Одежда на иврите называется левуш. Левуш – это слово лобош, не стесняется. Когда человек до греха, так объясняет мораль, если есть такой, да? До греха человек себя видел как душа. Так ему не надо было никакой одежды. Само тело была одежда для его души. Что произошло после греха? После греха человек спустился. Да, мы как говорили, это понятно, не в наших рамках, мы не можем поднять, что было и как он спустился. Но какой-то, в какой-то мере он спустился, он себя стал уже видеть не только как душу, а как тело это тоже он. Поэтому он уже стал чувствовать, что он голый, ему надо что-то на это надеть. Это то, что Всевышний говорит. После того, как они съели этот плод, они увидели, что они голые. Они вдруг обратили внимание, что они голые. Что Всевышний ему говорит? Говорит им Всевышний, «Ми егид ли хакиромата». Кто тебе сказал, что ты голый? Это называется голый? Как ты себя видишь? А? Тем самым выходит, что и в этом заключается разница, почему до греха человек видел себя, не стеснялся своей наготы, а после греха он уже да стеснялся. У меня есть другое объяснение на эту разницу. Радушем, сейчас и как раз Баруха Шем, то, что в морали, да, я видел, как я думал, то объяснение. Это второе объяснение, потому что тогда мы и Мирце Ашем на следующий раз попробуем выполнить. Вот.